Первая сиха, первая беседа из 18-го тома Ликут и Сиха, есть на главу Болок, сказанная Ребе в 77-м году. Уже говорилось более подробно в предыдущих беседах, что несмотря на то, что Раши в своем комментарии на Тору объясняет именно простой смысл Писания, простой смысл Торы, там, где он приводит медрошим наших мудрецов, это только потому, что это необходимо именно для того, чтобы понять и объяснить пшат, простой смысл. Тем не менее, мы видим, что в нашей недельной главе относительно слов Билама Раши приводит множество медрошим от наших мудрецов. Вообще не то, как Раши делает это во всех остальных своих комментариях. Именно в нашей главе очень много медрошим. Больше, чем в любой другой главе. Объяснение в этом следующее. Тора в своем простом смысле в нашей недельной главе говорит в открытую, что Билам он выисо мишелой, что Билам начал говорить аллегорически. То есть все, что Билам говорил, было один большой машаль, одна большая аллегория. Из этого понятно, что даже на уровне пша, даже на уровне простого смысла Торы, комментарии, объяснения этих предложений в нашей недельной главе слов Билама не может ограничиться простым смыслом, простым переводом слов, но это именно какой-то машаль, какая-то аллегория на что-то. И для этого, конечно же, нужно привести намеки в Мидрошим, в словах наших мудрецов, которые в открытую не написаны в пасуке, потому что в этом весь смысл этих псуким, это именно аллегория. Однако вместе с этим все-таки понятно, что эти мидрошим, которые приводят Раши здесь, они тоже имеют необходимость быть приведенными именно в соответствии с простым смыслом того, что здесь сказано на уровне аллегории. Они, эти мидрошим, которые Раши здесь приводит, приводит он их, потому что они, да, имеют отношение к пониманию того, что предложения хотят нам сказать в этой недельной главе. Если так, нужно понять, во втором комментарии Раши на предложение в словах Билама «Килой нохош би Яакев, влой кесом би Исрол, кейс емар ла Яакев ла Исрол ма пол кель», да, что нету гадателя в Яакове и нету предсказателя в Израиле, говорит Яакову и еврейскому народу Исроилу то, что сделал Всевышний. Раши приводит слова «Кейс Емер Ла Яакев», так сейчас будет сказано Яакову, и объясняет, что имеется в виду здесь про будущее, что еще в будущем будет, как в это время, которое сейчас, в котором мы сейчас находимся, что будет еще открыта любовь к еврейскому народу от Всевышнего перед глазами всех, что они, еврейский народ, сидят перед Творцом и учат Тору от уст Творца, они выше и возвышенней, да, их местонахождение выше и возвышенней, чем уровень даже ангелов-служителей. И это то, что означает, что будут спрашивать у них, то есть даже ангелы-служители будут спрашивать у еврейского народа, что сделал Всевышний. И это то, что сказано в другом предложении, в Ишая, в Ое и Нехорисе с Мейреху, и будут глаза твои видеть твоих учителей. Другое объяснение, говорит Раши, будет сказано Яакову, это не будущее время, а настоящее время. Что в настоящее время, говорит Раши, не нуждаются еврейский народ ни в каком Менахеш, ни в каком гадателе, ни в каком колдуне. Что в любое время, когда нужно что-то сказать Яакову и еврейскому народу, что сделал Всевышний, какие приказы Бога наверху, евреям для этого не нужно ни гадать, ни колдовать, а все им передается через пророков напрямую от Творца, что и какой приказ сейчас есть от Всевышнего, или это через Урим и Тумим, да, известный Урим и Тумим в нагруднике Коэн Гадоля, говорят еврейскому народу, И говорит Раши, что Унтилус так не переводит. Такой комментарий Раши. На первый взгляд, непонятно. Во-первых, Раши говорит очень длинно. В особенности в своем первом комментарии, где это все намекается. В предложении не совсем понятно. Второе, в чем, собственно говоря, сложность, в чем вопрос? В каждом из комментариев и предложений, которые Раши комментирует, что должен Раши прибегнуть к обоим комментариям. Да, если оба комментария есть, значит, один комментарий недостаточен, в каждом из них должна быть какая-то своя проблема. Третье, Раши сначала пишет первый комментарий до второго, что это показывает, что первый комментарий более близок к простому смыслу. Чем, спрашивается, первый комментарий более близок к простому смыслу? Четвертый вопрос. Что Раши хочет добавить тем, что он говорит, что Ункилос так не перевел? Во многих местах Ункилос не приводит то, что говорит Раши, и Раши это нигде не пишет. Зачем он здесь пишет, что Ункилос так не говорит? Все это нуждается в объяснении. Второй пункт беседы Рэбе, Бейс Рэбе говорит, что комментаторы говорят, что необходимость первого комментария Раши понятна из того, что написано «кээйс», как время. Что «куф», «кээйс», «как». Это «куф», называется «куф адимьен», «ков», который уподобляет, говорит, что это не точное время, а «как время». Что из этого Раши берет, что в будущем еще будет вот как это время. Да, что Тора хочет сказать, как это время, что-то как это время. То есть не время по-настоящему, которое сейчас, но как настоящее время в подобии этого времени, которое сейчас будет в будущем. По второму комментарию получается, что слова «кейс емер Яков» как это время скажет Якову, что когда евреи нуждаются в чем-то, пророки им говорят. Если так, по первому комментарию непонятно, в чем содержание сейчас, вот как в это время скажет. Это вроде бы не имеет отношения к началу предложения. Во втором комментарии тоже непонятно. В простом смысле «йоймар» – это в будущем, не настоящее время. И поэтому есть оба комментария. То есть в каждом из комментариев есть какая-то своя проблема. Однако все еще непонятно. Во-первых, действительно это так, что из этого предложения понятно, что будет еще будущее, время, подобное тому времени, которое сейчас, что тогда будет сказано Якову, показано Якову и Исроу то, что сделал Всевышний. Откуда, однако, доказательства и какое отношение к простому смыслу Торы имеет то, что написано, то, что Раши говорит, что евреи сидят и учат Тору от уст Творца, и место их нахождения даже более близкое, чем ангелы-служители, и ангелы-служители в будущем будут спрашивать еврейского народа то, что сделал Всевышний, откуда все это берется. Второе. Почему он предверяет, Раши предверяет первый комментарий до второго комментария? Наоборот, второй комментарий, хотя он имеет проблему, что это говорится про настоящее, а не про будущее, но он вроде бы имеет напрямую, усиживается, что называется, в простом смысле, Писание, потому что он имеет отношение к началу предложения, что не так в первом комментарии, который не имеет отношения к первому, к началу предложения. И как мы действительно находим, что Медреш говорит, что второй комментарий, то, что Раши приводит как второй комментарий, Медреш, он написан как первый комментарий. Более того, Рамбан берет вообще только второй комментарий, который приводит Раши. То есть вроде бы он имеет больше отношение к простому смыслу. Почему же Раши приводит первый комментарий как первый, а второй только как второй? Из того, что Раши говорит, другое объяснение будет сказано Якову, что это не будущее, но настоящее время, понятно, что Геймар, который обычно переводится «так будет сказано», можно переводить словом «говорится», то есть «настоящее, настоящее время». Как Раши уже это раньше объяснял, что «так как Йоймар» может означать вещь, которая происходит всегда, в любое время. Если так, то и слово «кээйс», как это время, тоже можно объяснить на втором уровне. «Кээйс» имеется в виду, как это время, всегда. Если так, вообще вроде бы первый комментарий не нужен. И второй комментарий все объясняет. То есть все это еще непонятно, Рэбе продолжает в третьем пункте своей беседы. Что на первый взгляд можно было бы ответить, что вот это продолжение, предложение соединено, имеет отношение к началу предложения, то, как Гемора, то, как Талмуд говорит, что любой человек, который не гадает, его вводят в тот уровень, что даже ангелы-служители не могут там войти. Как сказано, что нету гадателя в Якове и нету колдуна в Израиле, так будет сказано Якову и Исраилу, что сделал Бог. Однако невозможно сказать, что это то, что Раши хочет нам здесь сказать. Потому что, во-первых, в Раши нету никакого намека, что то, что еврейский народ и кого-то выводят на тот высокий духовный уровень, где даже ангелы-служители там не находятся, это потому что он, это кто-то не гадает. Второе. Не должно было бы быть это только впервые в будущем, что еще в будущем будет такое время, так как нету гадателя и предсказателей, колдуна в Израиле, уже это верно и сейчас, так это результат этого должен был бы тоже быть уже сейчас. Почему же это только в будущем? Третье. Какое имеет отношение то, что они, евреи, сидят, учат Тору перед Творца, от уст Творца? И продолжает Рэбе еще последние вопросы в четвертом пункте, дальше мы уже переходим к ответам, что еще нужно понять уточнение в комментарии Раши. Например, первое. В первом комментарии Малахи Ашорес, ангелы-служители, не просто ангелы. Второе. Это то, что сказано, будут глаза твои видеть твоих учителей. Из Ишая, то, что мы привели, то, что Раши приводит предложение. Вроде бы непонятно, это вообще не идея Раши в своем комментарии на Тору объяснять псуки из Танаха, из пророков и писаний, почему он вроде это приводит. Третье, во втором комментарии Раши добавляет, да, что сделал Бог, какие его приказы наверху, какое отношение это имеет, казалось бы, здесь. Более того, что в продолжении он упоминает только то, что приказы Творца, а не то, что сделал Бог, то, что написано в предложении Торы, вообще это непонятно. И, наконец, Рэбе начинает давать ответы в пункте Гей, да, когда, наконец, станет все, что мы спрашивали выше, понятно, что известно, что Балак нанял Билама для того, чтобы проклясть, не дай бог, еврейский народ. И в отношении к этому и было, что Билам сказал в Иисусе Мишелой, что он начал говорить свою аллегорию. Да? Когда он начал говорить свою аллегорию, это было для того, чтобы выполнить заказ Билама и проклясть еврейский народ. И это то, что Балак и говорил. Почему он не может проклясть? Да, почему у него нету силы проклясть еврейский народ, как вроде бы он должен сделать по договору. И он это объясняет. Кимириш цури марену, с вершин гор я на него возреваю. То есть великие уровни еврейского народа, по причине которых Билам просто ничего не может сделать против еврейского народа. Как Раши там говорит более подробно на все эти первые предложения. То же самое на самом деле и во второй раз. Когда во второй раз Балак начал свою речь, начал свою аллегорию, он тоже начинает это именно с объяснения, почему он не может выполнить заказ Билама, заказ Балака. Да, он говорит, не человек всесильный, и будет он передумывать, что невозможно провести идею Балака, заказ Балака, не дай Бог умерщвить еврейский народ в пустыне, потому что это народ Бога, там Всевышний, это не просто так, это не просто какой-то очередной народ под рамками и законами природы, это народ Всевышнего. И это то, что Балам в своем машале, в своей аллегории говорит, и в первом, и втором случае. Да? Нету в еврейском народе ни колдуна, ни предсказателя, и поэтому еврейский народ может получить все благословения, и не дай Бог никакие не проклятия. Это тоже величие еврейского народа, так как в еврейском народе нету всех этих видов нечистоты, колдовства и предсказаний, то еврейский народ может получить только благословение, а не то, что Балак заказал, проклятие, не дай Бог. Однако, вот тот факт, что в них, в еврейском народе, нету минахшим укоисмим, колдунов и предсказателей, и это приводит браху благословления на еврейский народ, показывает на низкий уровень Билама, что Билам как раз койсим, Билам как раз колдун и гадатель. Поэтому Билам дальше и говорит относительно преимущества евреев, и тем самым он подчеркивает, что причина их величия, что он не может проклясть этот народ по заказу Балака, не только в том, что в них нету гадателей, потому что тогда бы он как бы говорил плохо о себе. Он говорит, ну, да, окей, в них нету гадателей, это одна причина, но еще есть другая, что в это время вот так будет сказано Якову и Исроу, то, что сделал всесильный, как мы сейчас дальше в следующем пункте объясним. То есть это то, что Раши говорит, то, что пасук говорит, то, что Раши пытается нам объяснить, что вторым этим машалем, вторым своей аллегорией Билам хочет сказать, почему не может проклясть еврейский народ с одной стороны, и как бы объяснить и выставить себя в сторону, что это не только потому, что евреи не гадатели, как он, а еще и по какой-то другой причине. И объяснение в этом продолжает в шестом пункте беседы, будет следующее. Как это время, да, с комацем, коэйс, вот в это время, коэйс, каэт, коэт, да, каэт на иврите, коэйс на ашкеназском произношении, это показывает на какое-то конкретное совершенно время. Так как здесь идет о любви Всевышнего к еврейскому народу, понятно, что здесь речь идет относительно времени, когда будет показана огромная любовь Всевышнего к еврейскому народу. И это видит даже пятилетний ребенок, читая этот пасук, что то время, когда будет огромная любовь Всевышнего в открытую к еврейскому народу, оно будет, и оно уже было. Это было во время дарования Торы, было явно открыто. Да, там прямо написано, будете вы у меня избранным народом из всех народов, потому что мне принадлежит вся земля. Да, и Раш там комментирует, что вы будете у меня, ой, Церховев, любимый кладезь, вы лучшие у меня избранные из всех народов и так далее. То есть мы видим, что во время дарования Торы уже был этот аспект, что еврейский народ в открытую было видно и показано самим Всевышним, насколько Всевышний любит еврейский народ. И из того, что сказано, вот как это время будет сказано Якову, да, что время в будущем будет похоже на то время, как оно сейчас, время дарования Торы. Из этого понятно, что вот точно так же, как во время дарования Торы, евреи учили Тору от Всевышнего напрямую, то же самое и в будущем, когда будет опять показана вот эта любовь Всевышнего к еврейскому народу, еврейский тоже, народ тоже будет очень близко к Творцу и учить Тору напрямую от Всевышнего. И так как эта любовь в открытую, которая будет в будущем, которая была, они подобны друг другу, и в этом видна любовь к Всевышнему, к еврейскому народу. Из этого понятно, что в тот момент, когда речь идет об изучении Торы, что народы мира к этому не имеют никакого отношения, что учить Тору должны только евреи, нам необходимо сказать, что раскрытие вот этой любви и то, что, так сказать, евреи в будущем тоже будут, будет им раскрыта такая же любовь, как во время дарования Торы. Так что это относительно ангелов и служителей? Даже те ангелы, которые вроде бы служители, тем не менее к этому уровню не имеют никакого отношения. Это только уровень самого еврейского народа. То есть, что даже относительно того, как ангелы служат, видно все равно именно любовь к евреям. Учит нас Тора, да, что мы бесконечно более любимы перед Творцом, так как мы учим Тору от уст самого Творца. И поэтому даже ангелы-служители будут, наоборот, спрашивать у нас, «Ма полкель, что сделал Бог?» Из этого понятно то, что на продолжении предложений, на протяжении этих предложений, то, что еврейский народ, да, именно может получить браху, потому что нету в них никакого гадателя, Билам добавил и сказал, что он не может никак проклясть еврейский народ. Это потому, что не просто потому, что в них нету гадателя, но еще и потому, что и самое главное, потому что в них есть просто сущностное величие, что раскрывается любовь Всевышнего к еврейскому народу, да, что они есть, еврейский народ, на самом деле настоящие слуги Всевышнего, и это выше, чем даже Малахи Ашорес, ангелы-служители. То есть это причина, почему Бог не может проклясть еврейский народ, не просто потому, что евреев нету гадателя, предсказателя и так далее, не потому, что они как другие народы, а именно потому, что просто еврейский народ любим Творцом. Продолжает Ребе в 7-м пункте своей беседы, что при этом можно задать вопрос. Мы находим, что во время дарования Торы евреи сказали Мойше Рабейну, говори ты с нами, и мы будем слушать, и пусть не говорит с нами Элоким, чтобы мы не умерли. И как оно реально потом было, что встал народ поодаль, и Мойше Рабейну подошел к облаку, к горе Синай. Так как можно требовать и говорить, что сейчас у еврейского народа то же самое или будет то же самое, как оно было во время дарования Торы? Второе. Если даже это так, что будет подобное, как было во время дарования Торы, почему это делает невозможным вот эту идею, замысел Балака и Билама, что это только в один ограниченный момент? Из этого приводит Раши первое. Это то, что сказано, будут глаза видеть твоих учителей. Это уже в открытую сказано в пасуке, что Всевышний будет Мейрехо, да, твой учитель еврейского народа. Так что глаза будут его видеть. То, что второе, то, что еврейский народ сидит перед ним и учит Тору, это со стороны того, что э, это не просто как короткое время, но они постоянно учат, как Раши уже объяснил, да, что слово «тейшев» сидят — это как раз продолжительное время, что это то, чем еврейский народ занимается, постоянным изучением Торы, глобальное занятие еврейского народа. Продолжает Ребе в 8-м пункте своей беседы, что, однако, задается вопрос. Так как в конце концов это будет только в будущем, как это происходит так же, что из-за этого сейчас не может Билам, не дай Бог, проклясть еврейский народ? Поэтому Раши говорит другое объяснение, что это про настоящее время сказано, не только про будущее, но и про настоящее, что еврейский народ отдан пророкам уже сейчас, что из-за этого понятно, что не только в будущем, но и сейчас не может быть никакого проклятия еврейскому народу. Однако по второму комментарию все-таки еще тяжело, что вроде бы это добавляет на то, что еврейский народ, он годен получить благословение, на просто простую идею Билама, что не может проклясть, а может только благословлять, да, добавляет идею, что вот евреи слушаются пророков. Поэтому все-таки первый комментарий Раши, он более правильный. И продолжает Ребе в 9-м пункте своей беседы, что тем не менее имеет смысл сказать, что и по второму комментарию продолжение слов Билама добавляет на первые предложения и добавляет на объяснение, что он не может проклясть еврейский народ. Билам знал, что Всевышний этого не хочет, но он думал, что он может найти ту секунду, когда Всевышний гневается, и тогда он может проклясть еврейский народ. И поэтому Раши добавляет во втором своем комментарии, что еврейскому народу будет сказано, и еврейский народ видит, какие его приказы там наверху. Что еврейскому народу отдано через пророков приказы Творца. Что даже по второму комментарию эти слова, как в это время будет сказано Якову и Исроилу, это добавок на то, что не может быть никакое проклятие посредством Билама, потому что евреи слушают от Всевышнего через пророков, через Урим и Тумим, одежду Коэн Гадоля. И это снимает, да, любые возможности, не дай Бог, проклятия еврейского народа. Ребе продолжает в 10-м пункте своей беседы, что на основе всего этого можно сказать, что разница между двумя комментариями в вопросе об общей идее, который имеет отношение также к Галахе. Что важнее, в чем большее преимущество? То, что будет в будущем, или то, что происходит сейчас? Это общий вопрос. Что важнее, то, что будет, или то, что сейчас? По первому комментарию получается, что как это время будет сказано Якову и Исроилу, еврейскому народу, это имеется в виду, что они достойны благословления, и нет никакого места для проклятия, из-за его величия еврейского народа, что им будет раскрыто, да, уровень, который будет в будущем выше, чем ангелы, самый высокий уровень будет раскрыт для еврейского народа. С другой стороны, по второму комментарию, наоборот, преимущество не такое великое. Есть место сказать, что Всевышний может иметь какие-то, не дай Бог, даже гнев, и может имеет, по сути-то, место какое-то проклятие. Но так как уже дается еврейскому народу вся информация, связь со Всевышним через пророков, приказы Творца, то он их защищает и нулифицируется любое проклятие, не дай Бог. И это преимущество в настоящем времени. Получается, на первый взгляд, что по порядку комментариев в Раши можно сказать на простом уровне, что именно в будущем, это самое главное, да, хорош тот, кто смеется последним, что будущее более важное, чем настоящее. Однако, на самом деле так невозможно сказать из комментария Раши. Почему? Потому что, во-первых, Раши объясняет в словах Билама, что пророк у народов мира, Билам был, да, наподобие еврейского народа, пророков еврейского народа, это все равно не такое великое преимущество, как учить от Всевышнего напрямую. То есть, когда мы учим Тору от Всевышнего, это больше, чем когда что-то передается через пророков. И самое главное, по первому комментарию, преимущество, которое будет в будущем, оно также и преимущество в настоящем. Просто в будущем оно будет раскрыто, но преимущество есть уже и сейчас. И если так, из этого нет никакого доказательства тому, что будущее важнее, чем настоящее. Продолжает Ребе в 11 пункте своей беседы, что по всему вышесказанному мы поймем внутренний смысл, главное содержание слов Билама, когда он перечисляет величие еврейского народа. Когда Билам должен был и обязан был подчеркнуть великие уровни еврейского народа, для того, чтобы ответить на претензию Балака, почему не может проклясть еврейский народ. Что если так на простом уровне Торы получается, что машаль, аллегория Билама говорит и на уровне Медрошим, и на уровне простого смысла о величии еврейского народа. И поэтому Раши нам говорит, и говорит, и объясняет, что во многих местах и в нашей недельной главе он говорит каторгумой по переводу Ункилоса, и так переводит Ункилос, с одним исключением в нашем пасуке, что так Ункилос в нашем пасуке не переводит, что хотя, что Раши считает по-другому, потому что это аллегория, тем не менее, что все предложения говорят о величии еврейского народа, и Раши поэтому говорит, что Ункилос, что его обычаи Ункилоса в простом смысле писания, да, как Раши говорит, что Тора говорит не иначе, как только мой драш. Что это также и мнение Раши в других предложениях Торы. И потрясающий урок, Рэбе говорит в 12 пункте своей беседы, что один из уроков, который можно выучить в этом, не только, что раскрытие посредством пророков, это есть продолжение, продолжающее действие, да, что то, что пророки раскрыли, это вещь, которая постоянно продолжается. И есть постоянные уроки от пророков, да, которые они раскрыли свои, что Всевышний раскрывает через главы еврейского народа, свои слова еврейскому народу, но также то, что еврейский народ учит Тору от уст Творца, это не было только один раз в пустыне во время дарования Торы, но это тоже постоянно, не только от пророков мы слышим постоянно, но и от Всевышнего мы учим Тору тоже постоянно напрямую. Что когда евреи учат Тору как нужно, он по-настоящему именно, как сказано, «тан улышением русеху», его язык, его слова отвечают речением Бога. Он учит Тору от уст самого Творца. Просто часто скрыто, а раскроется в будущем при приходе Машиаха. Если так, становится понятным, что ничего вообще еврею не надо обращать внимание на тех, которые там смеются или насмехаются над изучением Торы, выполнением мицвейс, в особенности, что касается распространения Торы и еврейства, потому что евреи имеют четкие уроки, что Всевышний раскрывает свои слова через своих пророков, и весь еврейский народ учит от Всевышнего напрямую. Всевышний учит, еврей сидит напрямую возле него, напротив него, прямо как во время дарования Торы, в ух, трепете и в страхе перед Творцом, так же и сейчас, в настоящее время. Мы напрямую от Творца воспринимаем через пророков и учим Тору напрямую от него. Вот прямо как все это мы читаем в Хумаше. И так как, да, сказано «Томим тим ашем элокеха», что еврей должен быть цельный, постоянно с Творцом, со Всевышним, то нечего еврею вообще обращать внимание то, что народы мира что-то там говорят, имеют какие-то другие мнения, потому что еврей знает, что он напрямую связан с Творцом, с Мелах, Малхе, Млохе, Макодыш, Баруху. И что они тогда тоже знают, да, эти пророки народов мира, что еврейский народ, его уровень выше, чем даже ангелы-служители, до такого уровня, что все народы мира должны согласиться, что евреи, они те, кто должны получить браху от Творца, потому что в них нету ни гадателей, ни колдунов, что они совершенно не считаются с законами народов мира, то, что принято у народов мира, но евреи держатся только за Тору, за свою эмуну, веру, и за Тору, за веру в Творца и за Тору Всевышнего. И тогда, вместо того, чтобы, не дай Бог, евреи гоим, вместо того, чтобы мешать евреям, они будут благословлять евреев, как Билам, хотя хотел проклясть, в итоге благословил, и ничего не мог сделать. И наоборот, что в самое скорое время, когда придет время выходить из пустыни, этого галута, изгнания, и входить с полным освобождением в нашу святую Эрец ха-Кодеш, святую землю Израиля, как раз напротив всего того, что хотел Балак. И тогда будет раскрыта действительно любовь Всевышнего к еврейскому народу перед глазами всех. Как написано, что будут тогда цари твои служители, и их царицы будут твоими кормилицами, и станут чужие, будут пасти ваш скот через полное освобождение и цельное освобождение в самое-самое скорое время. Ну и мы скажем также отдельно синопсис этой беседы, непростая беседа с комментарием Раши, мы отдельно скажем синопсис и урок этой беседы в отдельной записи. До будущих встреч, дорогие друзья!